Часть 14, глава 3. Сверхразум. Вот такую обстановку и застала мать. Ему было 42 года, ей 36. Она вернулась к Шри-Аурабинде на следующий день после первой встречи, но уже с Ришаром. Вновь поднялась она по той же лестнице. На ее длинных каштановых волосах была вуаль. Шри-Аурабинда ждал на просторной веранде наверху. Там стоял один крохотный стол, покрытый голубой хлопчатобумажной скатертью. За ним он скоро испишет глыбу в 5000 страниц, свою первую книгу. Деревянный стул с прямой спинкой, еще два вряд ли более удобных стула, взятых накануне на прокат специально для гостей. Высокие лепные колонны на фоне пламенеющего неба. Шри-Аурабинда говорил с Ришаром о войне. Он знал о ней еще в марте, хотя она разразилась в августе. При всем своем молчании он знал многое, ведь границ разума для него уже не существовало. Я сидела на веранде. Перед ним стоял стол. Напротив Шри-Аурабинда сидел Ришар. Они беседовали. Я же сидела у его ног, совсем маленькая. Стол оказался прямо передо мной. Он как бы прикрывал меня. Я ничего не говорила, ни о чем не думала, ничего не делала, ничего не хотела. Просто сидела рядом с ним. Примерно через полчаса я поднялась, и тогда он сделал так, что в моей голове воцарилась тишина, причем я даже ни о чем не просила его и ничего не делала. Господи, сколько лет я пыталась поймать эту тишину, ничего не получалось, сколько упражнений, чем я только не занималась, даже пранаямой, лишь бы это молчало, никакого результата. Я выходила из тела, это нетрудно. Но внутри все оставалось по-прежнему. А тут все, конструкция ума, нагромождение мыслей, провалилось в яму. И в такую спокойную и светлую яму. Я старалась удержать это состояние. Я не разговаривала, воздерживалась от мыслей и старалась удержать это в себе. Про себя я повторяла. Лишь бы это продолжалось. Лишь бы это продолжалось. Как я была счастлива. Вот уж действительно, награда за все труды. Все. Я ничего не знала, ничего не понимала. В голове не было ни единой мысли. Все, что накопилось в результате моих опытов, сознательной и бессознательной йоги, за годы жизни, классифицированных и организованных переживаний, это был просто монумент какой-то. Все это ушло. Это было великолепно. Без следа. Я словно родилась заново. А затем понемногу, капля за каплей, начало складываться нечто новое. У него не было границ. Оно велико, как Вселенная, но при этом удивительно спокойно и лучезарно. В голове ничего. Над головой оно. Оттуда оно обозревало все. Оно никогда не покидало меня. Если смотреть на него как на свидетельство силы Шри-Аурабинда, то эта сила ни с чем не сравнима. Чудеса. Это так и осталось со мной. Я была в Японии, чем только я там не занималась. По-моему, я пережила там все возможные приключения, иногда даже неприятные. Но это никогда не покидало меня. Спокойствие, спокойствие, спокойствие. Обратите внимание, что все это время продолжалась беседа с Ришаром, то есть преднамеренно Шри-Аурабинда ничего не делал. Сила передалась материи от материи или телу от тела совершенно непосредственно, минуя разум. Как заражение. Это супраментальная или сверхразумная сила. Однако не нужно полагаться на слова. Когда мы говорим «сверхразумный», то представляем себе сверхинтуицию, сверхшироту сознания, сверхсилу, то есть доведенную до крайности силу обычного человеческого интеллекта, имея в виду совсем другое. Речь идет о сознании материи или сознании в материи, которое способно к непосредственному и самопроизвольному действию. Работа этой силы видна в птице, в животном, во всей природе. Она направляет птицу к цели, животного – к удовлетворению потребностей, атом – к орбите. Причем все это происходит с точностью до электрона, до миллионной доли меридиана. Точность поразительна. Мы говорим об инстинктах или законах природы. Мы ведь любим ярлыки. Нам кажется, что можно изгнать беса тайны, поместив его в крестильную купель науки. Однако нам почти никогда не приходит в голову, что все труды самого совершенного интеллекта завершаются полным бессознательным, чтобы не сказать глупостью. Нам неизвестно, как обстоит дело, но слово «инстинкт» вроде бы все объясняет. Скажи «закон» и все в порядке. Действительно, все в порядке, кроме нас. Все вполне сознательно, только не мы. Наше сознание еще только становится, хотя в сердце маленькой птички или атома оно уже есть. Разве что бессознательность в том смысле, что инструмент не знает свою движущую силу. Птица не понимает, что тянет ее к тропикам или к известковой стенке яйца. Должна сменить сознательная сила, сознательное движение и инструмент, знающий силу, отдающий себя силе и работающий прямо через нее. Сознательность – это внутреннее сознание. Вместо вечного бессознательного инструмента мы получаем инструмент сознательный. Итак, вместо долгого и окольного эволюционного пути, на котором сознание должно пользоваться все более и более сложными инструментами, пока дело не дойдет до скорлупы разума, в котором оно узнает себя как индивидуальность со всеми искажениями и недомолвками разумной среды, мы имеем дело с тем же самым сознанием, но свернутым, как говорил Шри Аурабиндо, клетках и электронах, спрятанным на заднем плане жизни и разума, но в конце пути выявляющимся прямо, непосредственно, со всей своей силой в инструменте, который позволит ему работать без искажения и ощутит индивидуальную радость от знания того, что происходит, того, как это происходит и почему. И так повсюду и всегда, ведь сознание едино, и материя едина. Такое непогрешимое сознание Шри Аурабиндо называл сознанием истины, ибо оно истинно по своей природе, или супраментальным, сверхразумом. Даже в слепой материи, говорит он, есть признаки тайного сознания. В своем скрытом изначальном существе оно способно видеть и делать то, что соответствует его видению, с непосредственной точностью, неотделимой от его природы. Безотчетные поступки, осмысленные порывы бессознательной материальной энергии мы вполне можем приписать силе свернутого, самопроизвольного сознания, обходящегося, в отличие от разума, без мыслей. А полностью и самостоятельно просветленное сознание истины, которое мы связываем со сверхразумом, та же самая реальность, проявляющаяся на последней стадии эволюции в развернутом состоянии. Как в материи, где оно было развернуто не полностью и несовершенно, так и в жизни и в разуме, где оно было подвержено искажениям. Только на этой стадии оно получает естественную полноту, естественное совершенство и природную непогрешимую лучезарность. В бессознательном живет сознательное единое, говорит Веда. Эволюция происходит из инволюции, только свернутое может развернуться. Если в глубине атома нет сознания, оно никогда не появится в нем. Без зерна не бывает плода, и сознание не может произойти из бессознательного. Долгий путь ведет нас к самому началу, к чистой сердцевине первого атома. Вот в этом чистом и заключается вся наша проблема. Естественно, Шри Аурабинда говорил с матерью прежде всего о супраментальном. В ту пору он только нашел подтверждение своим изумительным открытиям в Ведах и даже сам не слишком хорошо представлял себе, как это работает. Для него это были, по его собственному выражению, джунгли. Заниматься нашей йогой – то же, что прокладывать тропу в джунглях. Никаких дорог здесь пока не существует. Мне было очень трудно. Нам все ясно и просто, все объяснено, дорога чиста. Но если мы попадем в джунгли Амазонки, не занесенные ни на одну карту, даже не зная, где находится эта самая Амазонка, то даже не поймем, куда идти, налево или направо. Никто не подскажет нам, где находится Перу. Нужно ли нам выйти к берегам Ориноко? Даже если мы будем ходить кругами, мы все равно этого не поймем. Мы попали все равно, что в никуда. Потом, конечно, можно сказать, здесь истоки Амазонки, а здесь сознание истины. Но в самом мраке вам не найти другого способа рассеять его, кроме как идти вперед. Вокруг ничто, а Амазонку еще нужно открыть. Только внутренний компас направляет шаги подобно тому, как птица летит за 10 тысяч километров к неведомой лагуне. Но чтобы этот компас работал, нужна чистота. Чтобы 10 тысяч идей не навязывали вам каждая свою дорогу, нужно хранить молчание. Вслушивайтесь во внутреннюю Амазонку, и она приведет вас ко внешней, или точнее создаст ее по мере продвижения. «Путь осилит идущий» – вот любимая максима Шри Аурабинда. И он шел. Он хранил молчание, и шакти свободно текла сквозь него. Подчинение, полное отречение, то есть полная прозрачность – это единственная сила. Если мы начнем возводить посреди дороги очаровательный Булонский лес, то так и останемся в нем. Стены вырастают, как по мановению волшебной палочки, стоит только подумать о них. А чтобы уйти в никуда и не замкнуться в ничто, будь это хоть высший свет, хоть что угодно, нужно настоящее мужество. Нового мира еще нет. Вернее, он нанесен на будущие карты, но тем не менее мы уже продвигаемся через него, и каждый шаг ведет к его невидимому свернутому семени. Естественно, Шри Аурабинда стало легче, когда он смог поговорить с человеком, который наконец-то понимал его. Теперь рядом с ним были не только 6- или 7-тысячелетние веды. «О, да, я знаю», — рассмеялась мать, впервые услышав от него о супраментальном творении. «Я видела его наверху». Речь шла об опытах в Тлемсене и еще более ранних в Париже. И опять слова обманывают нас. Наш язык состоит из высокого и низкого, прошлого и будущего. Мы вынуждены описывать на трехмерном языке мир, который никогда не знал трех измерений. Солнце ведь тоже никогда и нигде не восходило. Это мы вращаемся, мы путешествуем в сознании. С этой точки зрения сверхразум действительно находится наверху, в самом конце пути, девственный, как леса Амазонки. И Шри Аурабинда с матерью год за годом будут говорить о нисхождении сверхразума на Землю и будут тянуть его до некоего дня в 1956 году, когда он, наконец, спустится. Они путешествовали в супраментальном и так всегда бывшем здесь, как леса Амазонки, но супраментальной эта среда становилась лишь по мере их продвижения. Это труд пионеров. И все же приключения сознания разворачивались не в бразильских джунглях, а в плотных слоях бытия, принадлежащих всему миру. Цель этого приключения – связь с вечно присутствующим, но скрытым от нас идеями, чувствами, тысячелетними привычками существования и чувствования. Слои громоздятся один на другом до самого дна наших клеток. Это путешествие ведет нас сквозь тысячелетия, но в конце пути, когда мы доходим до последней оболочки электрона, когда все становится прозрачным и чистым, нас ждет супраментальное. Тогда верх сливается с низом, будущее возвращается к настоящему. Карта нарисована, Амазонка изучена, путь окончен. Прозрачность и явленность. Тамошнее становится здешним. Мы оказываемся в вечно здешнем. Оно было свернуто в сердце атома, но наше путешествие, каждый шаг которого вело именно оно, развернуло его. Первую связь создали Шри Аурабинда и мать. И все-таки супраментальное оставалось почти что ничем, тамошним и горним, в видениях будущего, таинственным образом угаданных в клетках тела. Шри Аурабинда и мать смутно прозревали его в своих телах, а между будущим и клетками оставался все тот же замутненный мир. В нем нужно было установить прозрачность и чистоту, подобно тому, как первой обезьяне пришлось очиститься, чтобы старые обезьяньи механизмы не заглушили первых ментальных вибраций. Только в нашем случае речь идет не об одном уровне, а о всех эволюционных уровнях вплоть до первой механики жизни в материи. Однако через посредство разума на всех уровнях работает одна и та же сила. Она не меняется, будь перед ней хоть булыжник, хоть тело, в зависимости от того, к какому уровню приложено ее усилие. Мы говорим о ментальной, витальной или атомной силе. Действительно, вибрация может быть ментальной, витальной или атомной. Но сила остается прежней, супраментальная шакти разной степени чистоты. В начале и в конце – чистая шакти. Шри Аурабинда в 1913 году в письме одному из учеников, жившему в Калькутте, так определил условия супраментальной йоги. Спокойное сердце, чистый ум и уравновешенность – вот первое требование для нашей йоги, то есть прозрачность на всех уровнях. Мать называла это очищением материи. Нет ничего удивительнее, чем внезапно обнаружить, что тело умнее нас, что оно великолепно видит, что оно обладает простой и невероятной силой, скрытой разве что нашей привычкой к разуму. Озарение тела. Наверное, также удивился некий древний человек, обнаружив, что одна секунда размышлений подарила ему лук. Сила тела, видение тела, непосредственное познание материи. Вот с этим и столкнулся Шри Аурабинда по ту сторону нирваны. Это произошло во время его опытов в Калькутте. В конце путешествия мы возвращаемся к началу всех вещей. Настоящее освобождение в теле.